Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы продолжаем обсуждать книгу российского философа. После его смерти в некрологии указано, что это философ, который считался очень многими уважаемыми философами его поколения, величайшим философом России, малоизвестный, Александр Моисеевич Пятигорский. Его роман «Древний человек в городе». Я вот сегодня как-то решил проверить, когда у него день рождения. Я что-то подзабыл, и оказалось, что 30 января. То есть завтра исполнится 95 лет с рождения Александра Моисеевича Пятигорского. Мне кажется, это замечательный повод выпить его любимой водки. Вот, мы обсуждаем книгу «Древний человек в городе». Это философский роман, и оба слова здесь не случайно, потому что, с одной стороны, выбрана форма литературная, романная, с другой стороны, это... философия — это не то, о чем написан этот роман, это то, скорее, как написан этот роман. То есть, опять же, тавтология получается, и роман является формой, и философия является формой, формой мышления. Философия, как говорил сам Пятигорский, самое главное, самое ценное в ней — это то, что она никому не нужна. И в этом смысле разговор, вот второй уже разговор об этой книге, это разговор о вещах совершенно ненужных. Ненужных, то есть непрактических, неприменимых ни к чему, кроме нашего собственного мышления. Мыслить сложно, согласно Пятигорскому, это самое сложное вообще, что есть в мире. Но если не мыслить, тогда все остальное вообще не имеет смысла. Поэтому, обсуждая этот роман, думая об этом романе, читая этот роман, я все пытаюсь и буду пытаться и сегодня, и в последующих передачах, посвященных этому роману, я буду пытаться понять, о чем он. Я его читаю не первый раз, я его очень люблю. Это, вообще проза философская Александра Моисеевича Пятигорского, наверное, любимое мое чтиво, если к этому можно вообще и приложимо сказать, применить слово «чтиво». Вот. О чем этот роман, я не знаю. То есть можно назвать какое-то облако смыслов, которые так или иначе важны для этого романа. С другой стороны, каждый объект, выделенный нами в качестве центральной идеи или центральных идей этого романа, будет уползать, ускальзывать. Это, знаете, как живую рыбу пытаться поймать в реке, стоя по колено. В общем, мне кажется, сам разговор о мышлении, сам разговор о романе является замечательным ответом на вопрос, о чем этот роман. Это роман о том, как продолжается разговор, как продолжается мышление, как случается история. В прошлый раз мы говорили, что история состоит исключительно из фактов восприятия, объективного восприятия этих фактов. Любой сырой факт всегда уже приготовлен оптикой наблюдателя, и без этого самого наблюдателя или древнего человека, оказавшегося в городе, невозможен ни один нарратив. То есть мы будем пытаться выпутаться из истории этого романа, потому что мы в ней неизбежно все оказались в силу того, что он написан, что он существует, что он переиздается. Вот. 967-103-5533. Вы можете писать свои сообщения, комментарии, задавать вопросы. Читали ли вы Александра Моисеевича Пятигорского? Как вы справлялись с теми сложностями, которые ставит перед нашим мышлением автор? Потому что этих сложностей не меньше становится с каждым прочтением, а больше. Вот. Так как говорить о сюжете, мне кажется, бессмысленно, мы будем говорить мозаично. Мы будем говорить о том, какие идеи проскальзывают сквозь текст. Они даже не проскальзывают, они скорее ткут этот текст, да, то есть это действие романа прыгает между какими-то встречами, разговорами, размышлениями героев и теми идеями, которые они высказывают. Это даже не идеи в привычном смысле этого слова, это то, что порождено их мышлением. То есть мы, наблюдая за тем, как другие люди разговаривают, да, как пишутся романы или разговаривают люди на остановке, мы можем пытаться ухватить слепки их сознания здесь и сейчас. При этом не обязательно сами участники разговора отдают себе отчет в том, как они мыслят и чем они занимаются. Это не их дело, как сказал бы Александр Моисеевич, это дело того, кто решил мыслить. Вот, то есть философа, которым каждый из нас может оказаться, если захочет. Про биографию автора я в прошлый раз немножко говорил. Сегодня вот хотелось бы еще один фактик привести про то, что его дважды исключали из школы, потому что он был чрезвычайно не способен к точным наукам. А при этом параллельно с тем, как вот он лодырничал на математике и физике, он с огромным интересом читал все, что ему попадается под руку, изучал латынь потихоньку сам с собой. То есть мальчики и девочки, жившие в 30-е годы в Москве, возможно, немного отличались от тех мальчиков и девочек, которые в Москве и в других местах живут сегодня. Хотя, с другой стороны, это ужасное обобщение, и, как и любое обобщение, оно не только контрпродуктивно, но и опасно. Вот. Один из главных вопросов Пятигорского, мой и этого романа, это что мы вообще знаем о мире? А то, что знаем, мы знаем откуда? Как мы соотносимся с этим миром? Как мы различаем мир и свое мышление о нем? И возможно ли вообще проводить такое различение? Потому что, ну, представьте, вы смотрите какие-нибудь новости или читаете какую-нибудь книгу документальную, ну, я имею в виду, не художественный вымысел. И там приводится какой-нибудь факт, не знаю, о длине Дуная или о том, кто был премьер-министром в какой-нибудь стране в каком-нибудь году. Мы обычно привыкли воспринимать это на веру. Потом, с удивлением, если задуматься, можно обнаружить, что книги, например, по истории или по географии переписываются, да? А до сих пор ведутся какие-то споры, защищаются диссертации, люди строят карьеры и разрушают чужие карьеры, пытаясь выяснить какие-то, казалось бы, несущественные факты о мире. И если мы остановимся в этой точке, мы можем задать себе вопрос, а что вообще происходит? Зачем нам, как виду, знать, что такое истина? Вообще, зачем нам знать что-либо? Особенно, если это не касается непосредственно нашей повседневной деятельности. Ну, то есть мы оказываемся в ситуации диспута между родителями дяди Федора. Помните, там был эпизод с картиной, великолепный эпизод, когда отец пытается рассказать, зачем им нужен кот, а мать апеллирует к картине. Он говорит, ну так в проброс задает вопрос, вот зачем, например, эта картина? И мама отвечает, это очень полезная картина, она дырку на обоях загораживает. Казалось бы, против такого аргумента сложно что-то поставить, но что кроется, что является природой этого аргумента, а то, что в глазах и в сознании мамы дяди Федора вещи имеют смысл постольку, поскольку выполняют функцию заполнения ее реальности. Да? Можно сказать, картина реальности, но это будет тавтология. И тогда вопрос. Если бы не было, например, на обоих дырки, то картина бы перестала существовать в сознании мамы, потому что нет той функции, которую бы она могла выполнить. Очень часто мы так подходим к жизни, когда, желая каких-либо изменений или каких-то вещей, мы говорим, ну, мне это нужно для того, чтобы. Такая нормальная повседневная конструкция, да? Но если мы продолжим исследовать, если мы будем последовательными и занудными, мы в какой-то момент очень быстро, да, просто продолжая себе задавать вопрос, зачем, 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 или почему, да, если мы обращаемся к причинам, мы можем оказаться в тупике, в абсолютно безвоздушном пространстве, бессмысленном, потому что, ну, зачем нам новые штаны? Можно сказать, потому что у меня старые протерлись. Это хороший ответ. Если у меня старые не протерлись, что мы будем делать? Зачем мне новые штаны? Мы чем обычно апеллируем? Тем, что, ну, я так хочу. То есть мы обращаемся к своему желанию, но если дело касается не штанов, а чего-то серьезного, серьезного, но при этом эксцентричного, ну, не знаю, образование детей в школе, все очень серьезно относится к детям в школе, и у меня был такой разговор на прошлой неделе, я слушал лекции по педагогике, и вот, значит, есть в Эстонии замечательный педагог, эстонские школы по многим рейтингам много-много раз занимают первые места, и, в общем, у этого педагога есть программа по тому, как воспитывать детей. Он сам уже старенький, ему под 90 лет, у него внуки-правнуки, и вот он их всех, как он утверждает, воспитывает. Каким образом? Он говорит, ну, в первую очередь есть три правила, он говорит. Первое правило – это ребенка нельзя будить. Я, когда пересказываю своей подруге вот его тезисы, она сразу же включилась. Да? Бывают такие ситуации, когда у нас включаются глаза в ответ на какие-то тезисы, и мы говорим, ну, подожди. И вот она мне так и заявила. Она говорит, ну, подожди, а в школу как ходить? То есть первый же тезис разбивается о том, что у нас есть какая-то матрица реальности. А именно детям надо ходить в школу. У нас это прописано в законодательстве и так далее, и так далее. Вот, на что мы можем пытаться придумывать... причины того, как нам совместить... Не причины, попытаться придумать конфигурацию, в которой мы будем совмещать это правило с той реальностью, в которой мы оказались. Второе правило – это что ребенка нельзя заставлять ходить в школу. Да, тоже много вопросов. Я сейчас проговорю все правила, а потом мы об этом поговорим. И третье правило, оно такое из двух пунктов состоит. Это значит, никогда нельзя прерывать его игру, если он играет, и нельзя убирать игрушки, если он не закончил свою игру. Потому что не все игры по таймеру заканчиваются, как шахматы. Многие игры длятся днями, неделями, может быть. Да? Если ты разыгрываешь какие-нибудь серьезные батальные вещи, вроде древнеримской истории, на своем ковре, в своей детской, то понятно, что в один день ты не уложишься. Вот. И с одной стороны, мы можем пытаться... говорить, что вот как это хорошо. С другой стороны, мы можем спорить с этим и говорить, ну, подождите, это слишком инновационно, это слишком радикально, и тогда не будет никакого порядка в семье, если каждый будет заниматься вслед за своим желанием идти, да? О чем этот пример? Зачем я его привожу? Я хочу показать пути того, как наша мысль работает с информацией. Что бы предложил Пятигорский, как мне кажется, если я ему говорю, вот есть такой метод воспитания детей. Он спросит, о, как интересно, а на что он направлен? Для чего нам нужны эти пункты, если у нас и так вроде неплохо складывается с воспитанием детьми? И вот этот вот первый же шаг, да, зачем и для чего, обретает немножко другой фокус. Вместо того, чтобы пытаться это встроить в новую систему, мы задаемся вопросом, а какая система может выйти из этого нового свода правил, да? То есть, ну, почему, если поразмышлять, почему Йола Воглайт говорит, что вот не надо будить детей? Ну, потому что, с одной стороны, сон – это хорошо и здорово, с другой стороны, у ребенка появляется свобода распоряжаться собственным ощущением того, как устроено время, того, как он хочет и может спать, да? Например, мы можем... найти аргументы в защиту этой позиции, говоря, что Декарт, например, не вставал с постели, пока вот ему невыносимо не становилось, потому что если ты встаешь из постели, потому что тебе надо что-то делать, то как бы ты не свободен. А начинать день с несвободы не очень приятно. И хорошо бы, если мы могли распоряжаться сами своими желаниями. А с другой стороны, скажут, ну как же, подождите, если... он не будет вставать, он не пойдет в школу, он не пойдет в институт, он не сможет устроиться на работу. В общем, у нас сразу катастрофа какая-то на уме, как только маленькое изменение нам предлагается. Про школу то же самое, да? Что это такое, если все будут сами выбирать дети, ходить им в школу или не ходить, да? Но есть такие школы, и их немало, и есть такие директора, а директора – это очень важные люди, есть такие родители, что самое важное, которые говорят, слушайте, а если ребенок не хочет идти в школу, зачем такая школа нужна? И это переворот сознания, потому что фокусом нашего внимания, нашего интереса становится не обслуживание той системы, которая существует, но выбор. И, опять же, да, третий раз уже появляется в нашем разговоре это слово «желание». Неважно, ребенка или родителя, или еще кого-то желающего. Но то, что Йола Воглайт, да, или Пятигорский, или то, что я говорю про желание, это то, что вообще-то кроме меня в этом мире критериев для моего мира нету. Критериев... оценки. Да, у нас есть «хочу-не хочу», у нас есть «нравится-не нравится», у нас есть «правильно-неправильно», но очень важно, что это мои критерии. Да, я так выбираю, я так хочу. А могу или не могу – это другой вопрос, да, потому что не все в мире исполнимо. Но никаких заданностей вообще-то нету, да? Мы живем в довольно юном государстве. Мы общаемся с людьми, которые, ну, не все, понятно, мы общаемся с людьми, которых мы сами выбираем. Причем эти люди как-то возникают и пропадают из нашей жизни. Мы работаем на работах, которые выбрали, да, так или иначе, по тем или иным причинам. Кто-то выбрал от недостатка, кто-то выбрал от избытка, да? Но это тоже личный стиль и выбор каждого человека, да? Очень мало ситуаций, про которые можно сказать, что вот я полностью заложник ситуации, потому что, ну, что вообще такое заложник, да? Если я заложник чего-то, то я, получается, меня нет, да? Я ничего не могу с этим поделать. Другой вопрос, если с этой ситуацией действительно ничего нельзя поделать, тогда, возможно, это просто, ну, вот, неделательная ситуация и проблема уже с моим мышлением, которое считает, что здесь можно что-то сделать. Ну, например, заставить себя полюбить человека, который меня не любит, да? С этим, ну, ничего нельзя сделать. И что мы должны, как бы... Если мы хотим прекратить страдания, ну, надо как-то принять реальность, что мы не вправе, не вправе, в смысле, не можем. Да? Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Вот, Николай из Курганской области пишет. Добрый вечер, Влад. Философия переводится как мудрость познания. И исторически вся ее задача была познание окружающего мира для того, чтобы иметь ответ на интересующие нас вопросы. Скажите, зачем мне читать общепризнанного узких рах философа, если его труды не дают ответа на интересующие меня вопросы, а ввергают меня в бесконечные сомнения? Не это ли называется мазохизм? Это очень хороший вопрос, который так или иначе будет сегодня... Я попытаюсь на него отвечать, потому что в ответе на этот вопрос очень многое может быть прояснено относительно и философии, и Пятигорского. Ну, философия вообще, начнем с работы над ошибками, да, философия – это любовь к мудрости, это не мудрость, познание. Про познание в слове философии в греческом термине ничего нету. Исторически, я прямо иду по вашему комментарию, исторически вся ее задача была познание окружающего мира для того, чтобы иметь ответ на интересующие нас вопросы. Мне кажется, задача философии глубже. Задача философии – это, вот я беру вторую часть вашего вопроса, иметь ответ на интересующие нас вопросы. А ее задача, если можно вообще так формулировать, задача философии, это задавать вопросы. Это спрашивать о том, почему нас что-то интересует, а что-то нет. Откуда берутся вещи в мире? Откуда берутся мнения, интересы? Откуда берется и возможно ли истина? Да? Откуда берутся мнения? И как только философия начинает выходить за рамки вот этих вопросов, а, например, начинает давать советы о том, как жить, это, простите меня, не философия. Это уже идеология, религия или, не знаю что, пропаганда или воспитание, да, педагогика. Вот, поэтому говорить, что философия отвечает на какие-то вопросы, нет, философия задает вопросы. Задача философии, собственно, ввергать вас и меня в бесконечные сомнения. Потому что главная проблема, по Пятигорскому, да, цитирую близко к тексту, главная проблема в мышлении – это когда я в чем-то уверен. Если я в чем-то уверен, все, это обрыв сознания. Это в этой точке невозможно думать. Да? Думать возможно только там, где есть пространство, где есть свобода, где есть возможность задавать странные вопросы. В результате ответов на эти вопросы, конечно, могут возникать те или иные красивые структуры, тексты, размышления, диалоги, которые потом другие люди или сами же философы могут применять к реальности. Но первоначальной задачей есть сомнение, радикальное сомнение, подвержение, под сомнение, в первую очередь, моего мышления. Да? С этого, этим занимается и Сократ, и Платон, и Декарт, и Хайдеггер, и все-все-все философы, которые являются философами по сути и по духу. Вот. А если я хочу философии, чтобы она меня успокоила, то это не философия. Это вот то, во что я верю. Это этика, это догмы, это правила, законы, мифы и верования. Да? То есть я верю, что вот так должно быть. Ну и хорошо. К философии это не имеет никакого отношения. А зачем вам читать общепризнанного в узких кругах философа? Незачем. Я с этого и начал. Да? Это все незачем. Только если хочется. И в этой свободе и рождается философия. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
Человек читающий.
Мы продолжаем. Сегодня обсуждаем книгу Александра Моисеевича Пятигорского «Древний человек в городе», и постепенно рождается уже какая-то канва сегодняшнего разговора. чем занят Пятигорский в своем романе, и в этом, и в других, и в своих выступлениях, которых, слава богу, много сохранилось и записано. Все они есть в интернете, если хотите, посмотрите. А на сайте его много бесплатных материалов. Ну, в смысле, все бесплатно, все его материалы выложены. И их много. Так вот, чем он занимается? Он предлагает очень сложную и очень простую вещь одновременно. Очень простая, потому что для этого ничего не надо сделать. Такого сверхъестественного, да, для этого не нужно дорогое оборудование или какое-нибудь очень дорогое образование. А очень сложное, потому что мы так не привыкли. Я уже говорил, что мыслить сложно, мыслить трудно, да, Пятигорский на этом настаивает. И при этом он говорит, что если мы и можем чем-то заниматься, то это только своим мышлением. Казалось бы, да, банальная вещь, каждый из нас говорит про себя, что я мыслю, мы повторяем Декарта, да, я мыслю, следовательно, существую, но мыслю ли я на самом деле? Этот вопрос может быть страшным, да, я когда его себе задаю, ответ зачастую неутешительный, да, вот здесь я не мыслил, вот здесь я совсем не мыслил, а вот здесь о мышлении я и не слышал. Что такое мыслить самому? Это значит не опираться на мнение. Вот Николай меня спрашивает в комментарии, зачем мне читать, если труды не дают ответы на интересующие меня вопросы. Николай, никто вам не даст ответы на интересующие вас вопросы. Мне никто не может дать ответы на мои вопросы, потому что если этот вопрос действительно мой, то только я могу дать на него ответ. Либо узнать и увидеть его в каких-то внешних текстах, видео, разговорах и так далее, и так далее. Потому что те вопросы, которые я могу задать, те вопросы, которые, на которые кто-то мне может дать ответ, это не мои вопросы. Это радикальная единственность меня и моего мышления. И, знаете, ну, Давид против Голиафа, да, или царь Соломон, когда ты один во всем мире, и нет ни одного другого мышления, которое бы сопоставилось с твоим. Это, с одной стороны, очень вот эта чужесть всему и вся может пугать, с другой стороны, это и есть свобода мышления, да, свобода низвержения любых авторитетов, свобода от того, что считается правильным или что считается общепринятым. Конечно, тут недалеко и до полной дурости, нигилизма, такой базаровщины, да, когда я пытаюсь изобрести велосипед, но в корне своем, да, в сути своей мышление всегда единственно. Если мы этого не замечаем, это наши проблемы. И вот вы написали, что ввергают в бесконечные сомнения, и это не нравится, да. При этом, ну, тогда, может, не надо заниматься философией, потому что все в мире должно напоминать человеку, как он немощен. Как-то так звучит, да, цитата из как жалок и немощен. Как-то так звучит цитата из «Москвы петушки» Ерофеева. Ну, в общем, это перефраз многих-многих философов и богословов про то, что, ну, а кто обещал, что будет просто и уверенно. Николай вот продолжает дискуссию. Спасибо вам за это. Нет-нет, здесь подмена. Главный вопрос философии действительно звучит «почему?». Это совсем не значит, что философия живет ради бесконечной жизни этого вопроса. Этот вопрос есть просто инструмент, позволяющий проникнуть к истокам, причинам явлений. Но, как вы считаете, если кто-то будет перед вами разглагольствовать о том, о чем, блуждая вправо-влево, но не приближаясь к сути, к корню явления, вы как его назовете? Не демагогом ли? Кантовское «невозможно познать не поздно» имеет совершенно иные цели в философии. Вот вы все про цели говорите, Николай. Я начал сегодняшний эфир с цитаты Пятигорского о том, что нет никакой цели у философии, и как только появляется, это уже не философия в сократовском смысле, это уже что-то другое. Действительно, там педагогия, демагогия, идеология или, ну, как вы назовете тех, кто рассказывает нам, как правильно жить. Здесь смешивается причина со следствием, да, потому что зачем нам вообще что-то знать? Зачем нам знать, откуда что берется? Современное мышление ответит, ну, для того, чтобы построить более дешевый и прочный мост. По сути, все в мире сводится к этим мостам, самолетам, газопроводам и прочим материальным достижениям, да. Вот в это уперся современный ум, да. Вопросы вроде того, чтобы зачем учиться музыке, вводят современное мышление в ступор, да. Ну, скажут, ну, для того, чтобы стать самым лучшим пианистом и зарабатывать много денег на гастролях. Ну, то есть, понимаете, подмена происходит моего отношения с тем, как мир на это реагирует. А если я не хочу заниматься тем, например, на что обучился? В Советском Союзе было простое отношение, что это все вот саботаж, лодырство, и не хочешь отрабатывать полученное образование, ну, как-то вот рублем тебя накажут или в тюрьму посадят, потому что ты обязан что-то делать, раз подписался. Ну, с одной стороны, да, это договор, а с другой стороны, ну, имею я право передумать. Имею. Чего бы это ни касалось. Так и в философии. Философия свободна. Нам очень неуютно с этим тезисом. А книга Пятигорского делает эту неуютность проявленной. Она, с одной стороны, очень сильно прикуривает мышление. Знаете, как вот автомобиль замерз, и вдруг подключается 220. Ну, не 220, в смысле, а от аккумулятора другой машины. И может завестись. А может и сгореть что-нибудь к чертовой матери. Потому что мышление – это сложно. А главное, увидев что-то, потом очень сложно это развидеть. И вот я читаю Пятигорского. Вы спрашиваете, зачем вам читать? Я не знаю, это только вы можете ответить, это ваш вопрос. А я зачем читаю? Вот именно для этого ощущения собственной идиотии. Я в прошлый понедельник об этом говорил, что Пятигорский мастер идиотизма. Идиотизма своего, чужого, проявления этого идиотизма в мире. И для меня это очень отрезвляющее знание, когда ты вот чувствуешь, что что-то не так. А потом приходит человек и показывает, почему, ну, вообще это все глупость, ерунда и не стоит яйца выеденного. Но с другой стороны, всегда есть то, что стоит яйца выеденного, да? Никогда не слышал, чтобы так употребляли это выражение. Что стоит яйца выеденного? Вот, мы думаем, что есть правда. Мы думаем, что есть истина. Мы думаем, что есть факты. И вот если стоит передо мной бутылка воды, то значит это факт. Почему? Потому что я это свидетельствую. Потому что я могу на нее показать пальцами всеми. И другие люди, которые находятся в этом же помещении, скажут, да, действительно, это бутылка. Но если дело касается чего-то более сложного, а не просто бутылки на столе, то я говорю, я вот видел то-то и то-то. Мне говорят, не выдумывай, такого не бывает. И что мне делать? Да, если я буду настаивать, меня к психиатру сводят, скажут, что, ну, так, у него, значит, какое-то восприятие, вот, галлюцинации, еще что-то, гномики какие-то у него бегают. Всегда есть, конечно, возможность включить задний ход и сказать, ну, ребят, это просто метафора была такая. И все скажут, а, ну, слава богу, это метафора. Но вообще очень много вещей мы не делим с другим, не делимся с миром, не открываем в себе, потому что считаем, что это какая-то ерунда, что мне не поверят, что так не бывает. При этом возьмите любой визионерский проект, неважно, градостроительный или технологический, или книга какая-нибудь. Ну вот, есть ли в вашей жизни, есть ли в моей жизни что-то, что я вот задумаю и думаю, эта штука изменит мир? Изменит не в смысле, я стану очень знаменитым и известным, а в смысле, например, бытовом. Я посажу цветы на клумбе перед домом, да? Это изменит мир? Безусловно. По определению, да, этого не было в мире, это появилось в мире. И идя, доводя до абсурда, да, до самых простых вещей, вдруг оказывается, что все меняет мир, да? И мы, когда говорим «я хочу изменить мир» или кто-то там, не знаю, Илон Маск меняет мир, мы, оказывается, имеем в виду что-то совсем другое, потому что все мы меняем мир. И об этом тоже роман Пятигорского, о том, как важны все детали, не просто есть важные и неважные, а все детали имеют смысл. Почему они имеют смысл? Или мы же как считаем, что есть большие вещи в мире, а есть вещи, которые даже не стоят нашего внимания. Потом приходят маркетологи или YouTube-шоу какое-нибудь делают, и вдруг оказывается, что эта вещь тоже очень важна. Или напишет об этом писатель книгу великую. Все такие, да, действительно, как это важно дружить с лисом и выращивать розу, и убираться на своей планете. Ну, например, да? А мы же очень часто такие циники, и говорим, ну, слушайте, сказка какая-то дурацкая. Антуан де Сент-Экзюпери, это вообще что такое? Это все о чем? О том, что Пятигорский радикальный поворот в мышлении для меня, например, делает, когда говорит, что, ребята, важное и неважное — это не свойство окружающего мира, это свойство вашего мышления об этом. Можно одну и ту же работу воспринимать как дар Божий, можно как яичницу. Можно одну и ту же книгу воспринимать как нечто невероятное, что должны прочесть все, и как то, что, ну, какая-то ерунда, давайте автора судить, сжигать и вообще книги его в унитаз смывать. При том и при другом взгляде пропускается очень важная вещь, часто пропускается, а именно мое прочтение этой книги. Лично мое, да, не меня, как Владислава Тимкина, хотя для меня, как Владислава Тимкина, а вот для Николая Николаевское прочтение, для Елизаветы Елизаветинское прочтение, наше частное мнение, которое последние 200 лет пытаются нам со всех утюгов сказать, что оно не важно, не имеет смысла. Если у тебя мало подписчиков, то гуляй лесом. Пятигорский же очень ценит этого одного единственного странного человека. Странного в смысле стороннего, в смысле не имеющего отношения к ничему, кроме себя. Мы любим коллективизм, нам очень неуютно, когда мы одни, но я вот думал перед эфиром, пришел к такой формуле, попробую немножко поговорить про нее после рекламы, что большинство не может быть правым никогда. И это даже не про демократию, а это вот именно про философию. Ну, я объясню. 967-103-5533, пишите.
Человек читающий.
Так вот, тезис, значит, который я озвучил, звучит как «большинство не может быть правым», и это может вызвать какое-то негодование, поэтому поясню, что я имею в виду. Но вообще негодование – это хорошо. Негодование – это не безразличие, это значит, что во что-то мы попадаем, если кто-то реагирует. Большинство не может быть правым, потому что никакого большинства не бывает. Большинство – это абстракция, да? Это Петр, Сергей, Николай, Марина и Евгений, которые собрались вместе, но, ну, я условно, да, перечисляю толпу на площади, и это все отдельные личности с отдельными мышлениями, с отдельными сознаниями. Они могут, например, если им задать вопрос, 40% ответить так, 60% ответить не так. Часть может воздержаться, да. Это не значит, что большинство скажет вот оно вот так вот, да, как в игре «Сто к одному». Я хочу сказать, что мы, оперируя такими понятиями, как большинство, меньшинство, народ или, там, не знаю, студенты или родители, мы упускаем из виду самое важное, именно отдельного человека. То есть не может быть правым не в смысле, что оно не может назвать ответ, который является истинным, да, а в смысле того, что нет никакого большинства. Есть отдельные люди, скажем, 30 миллионов людей вот так считает, 60 миллионов людей вот так считает. Это не значит, что большая часть... Ну, то есть, понимаете, мы вплетаем математические термины в наше повседневное мышление. Это мешает нам замечать реальность. Это низводит меня буквально до статистической единицы. В мышлении это не может быть, потому что мышление есть только мое, да, у вас есть только ваше мышление, а у Пятигорского есть только его мышление. Чем мы можем заниматься? Это разговаривать, это мы можем спорить, мы можем заниматься риторикой, приводить аргументы и прекрасно проводить время. Задачи раз и навсегда с чем-то разобраться у философии нет. И когда вот вы, Николай, говорите, что если кто-то будет передо мной разглагольствовать свои вести, блуждая вправо-влево, но не приближаясь к сути, как бы я его назову? А зачем мне его называть, спрашиваю я вас в ответ. Мы почему-то очень часто считаем, что я имею ко всему отношение, а все имеет отношение ко мне. Но это не так, потому что у меня есть такие маркеры, как интерес, как энергия, как желание, да, и не все в мире мне хочется объять, да, есть вещи, которые мне не нравятся, есть вещи, которые меня отталкивают, и если мне не хочется его никак называть, то я его не буду называть, пусть себе ходит, мое-то какое дело. То есть в этом смысле философия еще, философия Пятигорского, да, или просто философия, для меня это зачастую пересекающееся понятие, говорит о том, что мыслить необходимо не все, более того, есть вещи в мире, которые немыслимы, да, а пытаясь все социологизировать, все подвести под одну гребенку, значит отказываться от мышления, потому что так не бывает. Квадратное со вкусным не бьется, не объединяется, это разные вещи. Вот об этом я думаю, а вот об этом не думаю. И это дисциплина ума, отказываться от мышления, о том, что наше мышление мыслить не может или не хочет. А когда я пытаюсь на всех ярлыки развесить и сказать, что вот, это демагог, это философ, это молодец, а это нет, это правый, это левый, это, опять же, не мышление, это черт что, это суп какой-то. Вот. Так, мне Наталья большую цитату из Бердяева прислала. Я ее прочитаю после новостей. Мы сейчас идем на музыку и новости и вернемся в следующем часе. 967-103-5533. Пишите.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». Мы обсуждаем книгу «Древний человек в городе» Александра Моисеевича Пятигорского. Само название уже замечательное. Что за древний человек? Да, мы про это мало говорили. В прошлый раз я немножко рассказал. Сегодня хочу прочитать вам. Прочитаю ближе к середине часа рассказ о древнем человеке. Вообще хочу сейчас почитать вам немножко из Пятигорского, чтобы стал понятен и стиль, авторские мышления, как проявляется через текст, потому что я подобной прозы не встречал. Как только мы уселись, Тимоти сообщил, что когда он в тоске, ему необходимо, пусть бессмысленно, но двигаться. Поезд в этом отношении лучше самолета, а пароход лучше поезда. Я не стал возражать, хотя моя метафизика тоски совсем иная. Надо полностью остановиться и остановить все в себе. Тогда и тоска остановится. Я только позволил себе заметить, что моменты отчаяния приглашают, так сказать, к пониманию нами нас самих. Да и вообще, ради того, чтобы найти смысл в себе самом, стоит пожертвовать даже комфортом. Временно, конечно. Но Тимоти продолжал настаивать. Все, решительно все, что с ним происходило и происходит, не имеет никакого смысла ни для других, ни для него самого. Тем не менее, оно упорно продолжает с ним происходить, только во имя жены, детей и друзей. Но сам-то ты хочешь делать хоть что-нибудь осмысленно? Решительно не хочу. И сейчас не хочу лететь с тобой в этот кретинский город, не нужно никому, кроме бельгийских спекулянтов и польских проституток, которых, кстати, туда не пускают. Тогда какого же черта? Ты позвонил мне сегодня утром и радостно сообщил, что мы летим вместе. Ну что делать, раз так получилось? Уж лучше мы будем беседовать о чем-нибудь утешительном, он беспомощно развел руками, чем каждому в одиночку напиваться виски. Вздор. Тебе прекрасно известно, я пью только водку, а если ты и это не удержал в своей дырявой голове, то не понимаю, как тебя еще держит в форен-офисе. Я сам не понимаю, вяло отреагировал Тимоти. Вернее, раньше не понимал. 7 лет ждал, что меня выгонят за бездеятельность и забывчивость. Пока не догадался, как раз за это меня там и держат. Год назад я дошел до того, что решил перейти в православие. Перейти, изумился я, да откуда? Ты ведь, по-моему, в жизни ни в одного бога не верил. Не придирайся к словам, пожалуйста. А, собственно, весь роман, все диалоги в нем построены именно на придирке к словам. И это такой авторский метод Пятигорского во многом. И в лекциях он его употребляет, что вообще-то слова значимы. Слова очень важны, и если уж нам дан такой инструмент коммуникации, то не стоит пользоваться им, как сказать, не опрометчиво, а ну, не стоит микроскопом гвозди забивать. Можно, конечно, да, и вес подходящий, технически это тоже возможно, но он создан для другого. Мы редко задаемся вопрос, зачем нужны слова, и Пятигорский вот именно этим щепетильным и внимательным отношением к словам показывает, насколько сам язык может скрывать в себе наше мышление, да, потому что он рождается из мышления, как много он может рассказывать о нас. И я, например, в своей там работе с клиентами в гештальтерапии с годами все больше и больше понимаю, насколько язык важный метаинструмент. Это не просто способ что-то сказать, это скорее то, что называется стилем, да, то, как мы используем слова, гораздо важнее и гораздо больше о нас говорит, чем те слова, которые мы выбираем, или тот смысл, который мы хотим передать. Вот. Наталья мне из «Орла» написала цитату из Бердяева по поводу большинства. «Свобода есть право на неравенство. Равенство, если оно понимается шире, чем сугубо формальное юридическое равноправие, и свобода – вещи несовместимые. По природе свои люди не равны, достичь равенства можно лишь насилием, причем это всегда будет выравнивание по нижнему уровню. Уравнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство. Уравнять слабого с сильным можно, лишь отняв у сильного его силу. Уравнять глупого с умным можно, лишь превратив ум из достоинства в недостаток. Общество всеобщего равенства – это общество бедных, слабых и глупых, основанное на насилии». Я так понимаю, это цитата Бердяева к моему размышлению про большинство, которое не может быть правым. Но вот здесь Бердяев делает ту же ошибку, что часто мы делаем. Ну, это не ошибка, вернее, это не имеющий отношения к нашему сегодняшнему тексту, текст, а по-другому построенный. А здесь есть абстрактные, сильные, слабые, бедные, богатые, глупые, умные, а мы вслед за Пятигорским говорим, что это все не имеет никакого значения, а значение имеет только мое мышление о своем мышлении и мое мышление об окружающем мире. И в этом мышлении не может быть ни сильных, ни слабых, ни богатых, ни бедных, потому что это всего лишь какие-то факторы, которые... Ну, то есть, если, например, человек находится на необитаемом острове, как Робинзон Крузо, можно ли его назвать богатым или бедным? Или еще каким-то, если человек исключен из экономической системы, да? Или можем ли мы называть человека привлекательным, если вокруг него, например, все слепые люди, да? Я вот как радикальный пример, как у Жозе Сарамаго в романе «Слепота», вот там все внезапно ослепли, и вдруг мир теряет ту конфигурацию, к которой мы привыкли. А мы уже вот какими-то пользуемся определениями, не замечая той реальности, о которой эти определения свидетельствуют. Да? И гораздо интереснее смотреть на саму реальность, чем на то, какие формы принимают тени на стене пещеры платоновской. Вот. Николай из Кургана мне отвечает так объемно, что мне нужно время, чтобы это прочитать. В перерыве прочитаю, как-нибудь отреагирую. Я прочитал кусочек из романа Пятигорского. И почему этот кусочек? Ну, во-первых, часто ли вы в художественных романах встречаете такие слова, как метафизика тоски или осмысленность бессмысленного? А меня это все, честно говоря, очень возбуждает интерес. Я как-то сразу реагирую, я сразу оживляюсь. Я такой: о, это что-то интересное. И Пятигорский занимался всю жизнь интересным, и он считал, что только этим стоит заниматься. Интересным не в смысле важным, правильным или то, что нравится другим, а интересным лично для меня. Потому что это, ну, наверное, единственный способ прожить счастливую жизнь и не уставать в своем мышлении. В очередной раз повторюсь, сегодня главный, наверное, тезис, что самое сложное – это мыслить. А мыслить о неинтересном, ну, совершенно невозможно. А мы сразу заснем, потеряем фокус, концентрацию, и у нас резко упадет сахар, и мы захотим срочно отведать чаю с печеньями. Вот. Ну, давайте, прочитаю комментарий Николая. Конечно, не стоит спорить, кто лучше или полезнее, плотник или столяр. Но, вот мне нравится, как вы это... Конечно, не стоит, но... Кроме того, вы мне напомнили один случай из моей жизни. Мне повезло изучать философию в самом конце 80-х. Это было время, когда еще существовала кафедра марксистско-ленинской философии, но уже начали подавать голос несогласные. А я очень увлекся Кантом, и всегда были неприятные издевки над ним, причем и с той, и с другой стороны. Как-то раз лектор посулил пятерку тому, кто докажет, что невозможно познать непознанное, и чем больше я знаю, тем больше я не знаю... является верным, а не так, как эту ахинею в кавычках, напрочь разбивал фундаментальный марксизм. Я поддался, вышел к доске, нарисовал окружность, внутри окружности написал «познанное», вне окружности написал «непознанное». Графически обосновал вывод Канта, что чем больше я знаю, тем больше я не знаю, ибо граница познания при расширении знаний становится все больше, и контакт с непознанным становится все больше. Дело было в техническом вузе, мои братья, будущие инженеры, легко поняли суть. Лектор мне поставил 5 за практическое занятие, но на экзамене завалил на 4. Марксист. Но я тогда понял одну вещь, что нельзя доверять философам марксистского времени, а также их оппонентам, потому что они жили только ради борьбы с друг с другом. И в этой борьбе обе стороны ничего полезного не создали. А Пятигорский откуда вышел? Не из чистой борьбы за истину против марксистов. Спасибо вам за этот замечательный анекдот из конца 80-х. Да, я тоже как-то всегда этому очень удивлялся. И сейчас что-то там происходит в философии, в Институте философии РАН. Кто-то за что-то грызет друг другу бока. У меня дед, он как раз вот философ, марксист-ленинист, и он дважды не защитил докторскую. Да, он так остался кандидатом философских наук, и меня это поражало. Как это так? То есть первую, значит, он работу закончил в конце 80-х, приехал из Бийска в Москву защищать, и его, значит, завалили, потому что она какая-то там слишком радикальная, да. Он ее поехал переписывать, там 2 или 3 года переписывал, началась перестройка, в смысле распался Советский Союз, он приехал, и они говорят: ну какой марксизм, ленинизм, вы о чем? То есть, понимаете, мы очень часто относимся к философии идеологически, да, Нас так воспитывали, и мы в этом, часто в этом мышлении живем, о том, что внешний контекст как будто может определять качество или полезность тех или иных идей или работ. Вот это при этом строе правильно говорить, а при другом строе это неправильно говорить. Но это же чушь, да? Чушь в том смысле, что если есть что-то, если есть что-то, какая-то работа, то она не зависит от контекста. Хотя, с другой стороны, это подтверждает тезис Пятигорского о том, что гораздо важнее точка, откуда происходит наблюдение, чем то, что наблюдается. Ну, в общем, с этой работой моего деда именно это и произошло. В самой работе может не быть вопросов, она просто не подходит идеологически, да? А вопрос о том, насколько она качественна и насколько правильно работа проведена, вообще не стоит. Откуда вышел Пятигорский? Пятигорский сам из себя как будто вышел. Ну, нет, он вышел из разговоров, как он сам говорил, в ленинской курилке, в МГУ и в библиотеке имени Ленина происходило какое-то очень радикальное мышление у студентов, у преподавателей, у каких-то детей, которые туда забредали, да, подростков, которые готовились к поступлению. В общем, из кружков, из разговоров. Потом он был востоковедом, ну, то есть он учителем был в Сталинграде после завершения института, а потом постепенно-постепенно вот изучал тамильские языки, индолог, он буддолог, его учителя Бидию Дондарона в 72-м году репрессировали, в 74-м он умер в лагере, успев написать несколько работ замечательных в лагере прямо. Ну, это прям буддийский учитель. И, в общем, в 74-м году уже Пятигорский эмигрировал из Советского Союза, потому что он входил в кружок Дондарона, и потом он всю жизнь преподавал в Лондоне, жил в Лондоне, в Институте востоковедения. Вот откуда он вышел? Он вышел из своего мышления. Мы все выходим из своего мышления, понимаете? Мне кажется, это не пустой... Это не банальность. Можно, конечно, свалить на то, что я вот из этого кружка... Ну, то есть он был близок и с Лотманом, и с Топоровым, и с Мамардашвили, они друзья были. И, конечно, они все друг друга перекрестно опыляли, да? И со всеми ними у него есть совместные книжки. Но... За что я люблю Пятигорского? За то, что он пятигорский. И откуда взялись его идеи? Ну вот, взялись откуда-то. И не так, мне кажется, важно методологически, откуда это берется или кто его обучал. Гораздо важнее, кого он любил и что считал интересным. Он, например, очень любил Юрия Кнорозова. Тот был его старшим товарищем, и Пятигорский сам его называл учителем. Он работал с Левадой, да, Юрий Левада вот тоже был его учитель. Он, ну, это то, что говорит Пятигорский о том, кто его учителя. Мы можем сказать, да он же никогда с ним не пересекался или никогда не учился. Вот вы говорите, я Канта очень увлекался, Николай. И вы, получается, ученик Канта, да? И кто посмеет сказать, что это не так? А я ученик Пятигорского, да? Хотя никогда его вживую не видел. Но я правда считаю, что без него меня бы не было. Вот. И кто скажет, что мы неправы? Вообще это очень интересно, что мы делаем с окружающим миром, когда мы пытаемся навешать на него ярлыки. Да, вот это правильно, вот это неправильно, вот это вот идиоты, вот это вот молодцы. Это исключительно я в комнате полный зеркал. Да, то есть я везде вижу свое отражение, и пробиться сквозь вот это постоянное желание оценивать мир, мне кажется, необходимо. Это большая работа должна быть проделана внутри себя, чтобы... перестать считать, что, во-первых, мир мне что-то должен, во-вторых, что мир какой-то, да, и уж тем более переживать по поводу того, какой он есть. Пятигорский очень не любил два слова «проблема» и «кризис». Он говорил, нет никаких проблем, проблема — это... Ну, в смысле, слово «проблема» обозначает обычно пустоту в мышлении. Если я говорю, у меня проблема, ну, то есть задача, да, которую можно решать, а проблемы — это как бы, ну, искусственное создание... какой-то вот непроходимой ситуации. Потому что проблема может быть с чем связана? Ну, не знаю, вот у меня прорвало трубу 2 недели назад. А проблема ли это? Ну, нет, это вот свойство трубы, да, которая износилась, там, старые трубы, такая-то вода, а вода течет в дырочку. Ну, то есть, понимаете, если мы начинаем разбираться реально, то все происходит так, как оно может происходить, да, почему, не знаю, Почему падают самолеты? Ну, потому что они тяжелее воздуха. Да, этот ответ кажется глупым, да, но это действительно чуть ли не единственный ответ, потому что мы думаем, что можно докопаться до каких-то причин и, как обычно, переложить ответственность на стрелочника. Да? Вот мы так работаем, наше мышление так работает, что если что-то идет не так, как мы думали, мы объявляем это проблемой и пытаемся это устранить, чтобы вот настроить часовой механизм общества или часовой механизм, не знаю, бизнеса, для того, чтобы он работал безошибочно, да, при том, что также мы относимся к своему мышлению, и все странное, все, что мешает повседневному ходу нашей жизни, мы предпочитаем выкидывать, а именно через это проявляются, например, симптомы бессознательного, через это какие-то новые мысли к нам пытаются пробиться, невозможно, например, уволиться с работы, если она тебе очень не нравится, если ты не даешь себе возможности подумать о том, что а нравится ли мне вообще. И, конечно, если я живу как часовой механизм заведенный, да, и делающий одно и то же, то любое отклонение от повседневного графика будет казаться ошибкой, то, чем надо, что надо исправить, да. Приходят, например, клиенты к психотерапевту и говорят, вот у меня проблема, я что-то много чувствую, можете меня, пожалуйста, сделать нечувствительным, да. Вместо того, чтобы замечать то, как устроена моя жизнь, замечать то, как я сам себе, например, причиняю добро, так сказать, и от чего я плохо, например, себя чувствую, или чувствую что-то не то, что мне нравится, я говорю, а можно мне вот таблеточку, да, чтобы меньше чувствовать, я буду продолжать делать то, что изнашивает меня, изнашивает философски, психически, жизненно, вместо того, чтобы задать себе вопрос, а что, собственно, происходит, я говорю, я хочу... Ну, это, знаете, как в горячем помещении взять и отключить сигнализацию, потому что уж сильно она орет и мешает. А вот мы часто так живем. Хотя, собственно, можно задать вопрос, что происходит, написать об этом роман, да, роман «Сознание». Это единственное, мне кажется, чем стоит заниматься. Тогда и что-то еще может по ходу дела проясниться. Еще один кусочек. Успею? Да, успею. 3 года назад в Лондоне было подписано соглашение. Какое, неважно, с городом. А город — это такое волшебное место какое-то, типа кафкианской Швейцарии в книге Пятигорского. А соглашение каковое тогда же было ратифицировано Советом города. 2 недели назад оно дошло, наконец, до Совета старейшин, нечто вроде нашей Палаты лордов. И тут стоп. Старейшины категорически отказались не только данное соглашение утвердить, но даже начать его обсуждать. Оказалось, что текст соглашения на языке города содержит 2 фразы, смысл которых ни один из старейшин не мог понять. «Кретины, им, видите ли, еще и понимать надо». «Что же может быть проще?» — прервал его я. «Возьми английский экземпляр соглашения, на его основании объясни керским педантам смысл этих 2 фраз на их родном языке, если, конечно, он там есть». «Да в том-то и дело, что и в английском тексте эти фразы не имеют никакого смысла, да и не могут его иметь», — терпеливо продолжал объяснять Тимоти. «Они, знаешь, что-то вроде, ну, скажем, для примера, в случае же обстоятельств, не предусмотренных или не могущих быть полностью предусмотренными предшествующими параграфами данного соглашения, обе обязующиеся стороны могут вернуться к рассмотрению возможности изменения вышеназванных параграфов, коль скоро это будет оправдано изменениями в вышеназванных обстоятельствах». Понял, да? Так вот, когда стали переводить эту абракадабру на керский, оказалось, что в нем вообще отсутствуют условные и сослагательные формы глаголов. Ну вот, казалось бы, да, зачем я это читаю вам? А для того, чтобы показать, что даже вот такие странные конструкции могут быть детективом. А это именно что детектив, я это в прошлый понедельник говорил, потому что я такой, ага, а что это за язык, в котором нет условных глаголов? Меня, например, всегда смущал этот факт в русском языке, а именно в страховых договорах, когда там вот мы не будем вам платить деньги в случае наступления страхового случая в таких-то ситуациях, которые являются нестраховыми. Да? И что такое форс-мажор? Кто определяет границы форс-мажора? И когда я задавал этот вопрос в ВУЗе, например, мне говорили, отстань, да, отмахивались. Но это же прямо... Это прямо пропасть в теле документа. И вот Пятигорский об этом и пишет свой текст в этой главе о том, что город — это такое особое место, где люди не закрывают глаза, люди института не закрывают глаза на те милые или страшные абсурды, которые нас на самом деле окружают повсюду. И философ часто отличается от, например, людей деятельных тем, что он видит эти провалы и задает в них вопросы. И туда тогда вообще все проваливается. Мы сейчас уйдем на новости 967-103-5533 и вернемся.
Человек читающий.
И мы возвращаемся. Александр Моисеевич Пятигорский, «Древний человек в городе». Вот Николай из Кургана мне пишет. В прошлый раз я зачитал его сообщение. А откуда вышел Пятигорский? Не из чистой борьбы за истину против марксистов. И я что-то смотрел на это сообщение, смотрел, и я понимаю, что если есть истина, да, если мы уверены в том, что есть истина, то за нее невозможно бороться, потому что не с кем. Как я могу бороться, если я знаю истину? Дальше я еще глубже пошел. Радикальный эфир, камин-аут практически. Как, вот, против марксистов вы пишете. Я думаю, какие вообще марксисты? Есть же отдельные мыслители или люди, которые что-то там изучали, получали зарплату, работали как-то, пенсию потом получали, что-то писали, защищали. Но каждый из них, если я имею к нему отношение, то они все отдельные. Да? Это как сказать, вот у тебя там... Как у тебя с женщинами, да, спросить меня, а они все разные. У меня есть бабушка, мама, жена, сестра, племянница. Это же все разные. Нельзя сказать, что это женщины, да, это разные люди. Там, или как у тебя с мужчинами, да, еще более сложный вопрос. А здесь вот мы любим объединять все какие-то кластеры и сказать, вот это марксисты, а это бизнесмены, а это христиане. И это полная вообще ерунда вместо четкого мышления, да. То есть начинается с того, что есть какая-то борьба за истину, да? Нет, не было и никогда и не будет. За истину не борются, истину как бы ищут. А что в борьбе борьба получается. Вот, и объединение каких-то. Мы можем, конечно, называть кружками что-то, объединение каких-то людей, но это все формальное объединение и не имеет отношения к внутреннему содержанию, к творчеству, неважно, это музыка, художественное искусство или философия, или кинематограф. Вот, Николай продолжает. Я же почему спрашиваю о Пятигорском? Именно потому, что размышляю, стоит ли мне ознакомиться с его мышлением. Вот если он говорит, что философия – это не наука, а то-то и то-то, не значит ли это, что он посвятил свой труд размышлениям о несерьезном? Я не пойму одного, простите, почему мне должен быть интересен человек, посвящающий свою жизнь размышлениям о несерьезном? Марксисты, пусть излишне твердо, но верили в свое мировоззрение, старались принести пользу. Антимарксисты тоже незыблемо верили в то, что марксисты не правы. А Пятигорский кто? Что-то новое, который сказал, ну и дураки вы все занимаетесь несерьезной ерундой, и до вас тоже не наукой занимались. Я правильно понял? А, правильно, только акценты расставили. Ну, я бы по-другому расставил. Почему? Вот вы спрашиваете, стоит ли мне знакомиться с его мышлением? Я не знаю, стоит ли вам. Я могу только сказать, что мне нравится, и мне интересно. Да? Дальше вы можете сами ознакомиться. Можете видео с ним посмотреть. Есть документальный фильм «Философ сбежал». Он меньше часа, там неплохо говорится, неплохо показано его мышление через его монологи или диалоги. А по поводу того, что не значит ли это, что он посвятил свой труд размышлениям о несерьезном, именно это и значит. Более того, он считал, что только этим и стоит заниматься, потому что серьезным занимаются кучу серьезных людей, от которых хочется держаться подальше. И в своей серьезности они очень часто идиоты полностью. Да? Он может быть замечательный академик, очень умный человек, бизнесмен, заработавший триллион триллионов, но он неинтересный. В нем не хватает несерьезности, юмора, жизни, потому что, ну, вообще-то все в мире стоящее, и я в этом согласен с ним, оно довольно несерьезное, оно случайное, приходящее, радостное, искристое. А если что-то серьезное, ну, могильная плита довольно серьезная, или там, не знаю, фундаменты свайные, серьезные вещи. Ну, то есть, мне кажется, то, чем занимаются дети, зачастую гораздо важнее, чем то, чем занимаются взрослые люди в институтах. Как минимум потому, что эти дети, занимаясь чем-то несерьезным, они очень серьезны. А дети, играющие в шахматы, гораздо серьезнее, чем люди, пишущие экономические отчеты в министерство. И вот эта серьезность детская, да, при игре, то есть, казалось бы, не корову проигрываем, да, вот это, мне кажется, гораздо важнее и серьезнее, чем все серьезное, которое в нашем мире, типа там рубль, доллар, экономика или межзвездные плавания. Вот, а по поводу того, что почему он должен вам быть интересен, да не должен он быть, вы можете познакомиться и заинтересоваться, а можете не знакомиться, почему, вот сам этот вопрос, да, почему мне кто-то должен быть, вот слово «должен», Пятигорский его ненавидел. Он прям в ярость сразу же приходил, когда кто-то говорит, что что-то должно бы быть, или там кто-то должен что-то делать. Ну, должен – это ерунда. Только может. Человек может, если захочет. Да? Никто ничего не должен. Это прям его максимум было. По поводу того, что марксисты верили в свое мировоззрение, ну пусть верят. Но это уже не философия, да, если я во что-то верю. Вот стараюсь принести пользу. Вы любите, я люблю жену для того, чтобы принести пользу, или там ребенка своего, или, не знаю, я люблю кофе для того, чтобы пользу принести. Да нет, я просто люблю кофе, да. Я здесь работаю, чтобы пользу принести, или в школе там работают люди, или... Ну, то есть здесь уже мы сразу попадаем в ловушку общего мышления. Мы говорим, ну да, конечно, для пользы. Ну да, конечно, чтобы свет был, тепло, люди не болели и прочее, прочее. Нет, это следствие. Польза – это следствие того, что кому-то интересно. Что Павлов, собачек этих бедных, мучил, чтобы пользу принести? Нет, он вот, ему было очень интересно исследовать все это. Потом он делал выводы. И из этого получается наука, да, или Фрейд сидит, думает о бессознательном, да, помогает людям с неврозами и такой вот сейчас очень полезную вещь придумал. Да нет, он ее просто открывает. Все открытия – это творчество, это игра. Первый трактат о кристаллографии был написан Кеплером как игра, как подарок своему другу, князю, у которого все есть, поэтому написал трактат о снежинках, да, потому что он хотел написать трактат о чем-то самом несерьезном и несущественном. Написал о снежинках, и вот теперь первый трактат по кристаллографии оказывается, да. То есть приходят серьезные люди и говорят, о, здесь есть чем поживиться, здесь есть о чем написать диссертацию, здесь есть за что получить зарплату в институте, и начинают делать все это очень серьезным. Архимед ванную принимал не для того, чтобы решить задачку с короной, да, и объемом и массой тела. А по поводу того, что Пятигорск сказал, ну, дураки, вы все занимаетесь несерьезной ерундой. Нет, он говорит, вы дураки, если занимаетесь серьезной ерундой. А надо заниматься несерьезной ерундой. Это хотя бы интересно, если интересно. Вот. Так что, Николай, вы что-то правильно поняли, как я это понимаю, а что-то поняли не так, как я это понимаю. Опять же, слово «правильно», «неправильно», вот... Сам разговор, да, и в прошлый понедельник, и в этот, он, выстраиваясь вокруг фигуры Пятигорского, обретает какие-то силовые линии, которые важны были в его размышлении, в его текстах, в его философии. Мы думаем, что в мире что-то должно происходить. Мы думаем, что люди что-то должны делать. Мы думаем, что у истории есть, что есть история, да, что есть смысл и прогресс, который вот большой и космический. При этом зачастую не то, что это все хаос, да, вот мы скачем между полярностями. Если нет смысла, тогда это вот все пустота и смех Бога какой-то. Нет, в этом во всем есть человек с его судьбой, с его интересами, с его особенностями, с его личностью, с его любовями, которые, сплетаясь и расплетаясь, образовывают невероятный узор, который наше мышление считывает как истории, да, как нарративы, как сюжеты. И нам же очень сложно жить... просто, почти невыносимо. Мы хотим сложности, мы хотим интереса, мы хотим нарратива, мы хотим, чтобы из одного вытекало другое, мы хотим логики, да, и поэтому, например, существуют психологические расстройства, такие как, когда человек ОКРом, да, ну, не заболевает, а как сказать, одержим. Что происходит? Именно происходит какой-то смысл, какой-то ритуал, какой-то внутренний разговор, который не может прекратиться, какая-то зацикленность. То есть мы говорим, что что-то в мире можно объяснить, что-то нельзя, да? А зачем нам вообще нужно объяснение? Ведь мы все хотим объяснять. По телевизору что-то увидели, мы такие, ага, это причина того-то, а то причина этого. Но ведь объяснение рождается только из нужды в объяснении. А откуда эта нужда? Это свойство нашего мышления. Здорово, если мы это заметим, потому что мир без нас существует. И очень даже неплохо. И человек не... необходимый элемент этого мира, но раз уж мы здесь оказались, мы можем писать истории, рассказывать их, заниматься ими. Для чего? Да просто из нужды, в интересном, из интереса, а иначе все будет превращаться в одну большую счетную бухгалтерскую машину, да, где будет жиры, углеводы посчитаны, количество шагов вокруг дома или по своей камере, что еще будет, какой-нибудь любовь по часам и школа по нужде, а не по нужде, в смысле, по принуждению, а не по нужде внутренней. А вот я начал сегодняшний эфир с Юла Вооглайда, великого эстонского педагога, который говорит, что, ребят, если ребенок не хочет идти в школу, это надо задать вопрос, а зачем такая школа нужна? как мы оказались в мире, в котором кто-то может нас заставить что-то делать. Как мы приняли это даже за норму, да, что есть какие-то люди, которые делают какие-то исследования, которые говорят нам, что вот так надо поступать, а так не надо поступать. Это сплетение абсолютно незаконно рожденное и преступное. Это сплетение этики и онтологии, да? Ну, то есть, одно дело, как мир устроен и как в нем, не знаю, молекулы движутся, а другое дело говорить, что вот это правильно, а вот это неправильно. То есть наука забрала на себя, по сути, функцию религии, да? Наука говорит нам теперь, как нам надо поступать, да? Не задавая при этом простой философский вопрос, а зачем? Да? Ну, тут у нас либеральная экономика, с которой наука сплетена другим боком, тут же скажет... Для того, чтобы более лучше одеваться, для того, чтобы ВВП рос, для того, чтобы люди дольше жили. При этом абсолютно человек-то забывается в этом, да? А зачем нам дольше жить? Чем мы будем заниматься эти долгие годы, подаренные нам наукой? То есть спасибо ей большое, это все здорово. И это, опять же, не повод все это ломать, да, как нео-нео-лудиты. То есть это вот, видите, снова полярность, да, если я говорю спасибо науке, но не ей заниматься смыслом, мы говорим, что же тогда, науку отменять? Хотите в Средневековье, хотите, чтобы люди там, каждый второй младенец умирал при родах? Нет. Пятигорский был против вульгарности мышления, которое говорит либо-либо, либо одно, либо противоположное. Жизнь сложнее, жизнь интереснее, да, и когда мы в детстве рождаемся, мало кто... тревожится из-за будущего. Ну, то есть ребенок обычно видит магическую сущность этого мира, волшебную, в смысле, не магическую, волшебную, того, что в мире есть, не знаю кто, блогеры, в мире есть баскетболисты, в мире есть стюардессы, да, много таких профессий замечательных, которые есть, там, не знаю, фермеры, да, он видит счастливых и несчастливых людей. Счастливые ему нравятся, несчастные его озадачивают, да. Зачем человек делает такое со своей жизнью, что он несчастлив? А мы говорим, что вот есть там зарплата, есть пенсия, есть ранний выход на пенсию, да, я знаю людей, которые из-за этого выбирают карьеру себе. Ну что ж, не нам их осуждать, но здесь есть о чем задаться вопросом. 967-103-5533. Вернемся после короткой рекламы.
Человек читающий.
Это называется «Вашу маму и тут, и там показывают». Я, странно себя услышать со стороны. Вот этот отрывок, который только что был прочитан мной из Льва Толстого, это ровно то, о чем говорит Пятигорский, что... Кого они поймали? Кого они в тюрьму посадили, в бивук? Душу мою, меня, вот единственное неповторимое, которого мама любила, да, который философов читал. Это мысль освобождения, и он поэтому Пьер смеется, потому что когда мы понимаем, что мы есть, когда мы понимаем, что мы живы, когда мы понимаем, что все, что с нами происходит вот в обычном социальном мире, это большая игра, очень часто... Ну, смертельно серьезная игра. Люди вообще очень серьезны в повседневности. Но это ко мне имеет мало отношения. Тогда мы освобождаемся от страха. От страха не... На самом деле, непромысленного, да. Страх — это противоположность ясному сознанию, да, йогическому сознанию или буддийскому сознанию ясности. Страх — это, ну, полная потеря нашей нами субъектности. Мы как будто и не живем в этот момент, просто мы становимся телом страха. Вот именно осознание, именно философия освобождает. Пятигорский настаивал на этом. И замечательно сегодня вот подводить итог этому эфиру этой цитаты из Льва Толстого. Потому что, по-моему, она подходит сюда. И Пятигорский, конечно, это философ свободы, и он всегда и всюду транслировал полную свободу философии, в первую очередь свободу от условностей. А многим такая свобода кажется оскорбительной или даже опасной, уж точно бунтарской, но... Это лишь показывает то, что они думают, что мир крутится вокруг них, для того, чтобы выполнялись правила, для того, чтобы, не дай бог, чего не произошло. То есть они живут не от избытка, не от интереса, не от любви, а от недостатка, от того, что может что-то, не дай бог, что-то произойдет. То есть, по сути, и не верят, и не любят, и Пятигорский всей своей жизнью и размышлением, мне кажется, пытался удивить. Он сам удивлялся. Но удивить не как педагог, а удивить как человек, свидетельствующий о том, что вообще-то в этом мире есть очень много интересного, что этот мир невероятно интересен, и здесь есть о чем подумать. Подумать свободно и подумать красиво. Вот, Александр Моисеевич Пятигорский, «Древний человек в городе». На следующей неделе я расскажу о книжках, которые прочел в январе, и через две недели мы вернемся, будем заканчивать Пятигорского. Спасибо, с вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой канал «Будь сложнее». Сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, до свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.